Дорогие друзья, продолжает передача православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили?». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, первый раз мы с вами встречаемся в 2015 году. Конечно же, хочется поздравить и вас, и вашу организацию с праздниками прошедшими, и с Новым годом, и с Рождеством Христовым. И дай Бог еще много лет здравствовать и вам, и всем вашим сотрудникам, которые такое благое и важное дело делают. Я надеюсь, что и в нашем эфире еще несколько, по крайней мере, несколько лет точно цикл «Чтобы помнить» будет выходить. Ну и, наверное, начать разговор хотелось с итогов ушедшего года. Вообще всегда интересно, сколько писем пришло. Вы ведете статистику, сколько пришло писем в прошлом году?
Значит, пока вот я зафиксировал, еще не все успел, но зафиксировал 404. Это в прошлом году.
Ну, то есть это в день хоть как больше одного письма в день, это точно
получается. Там бывали недели, когда и по 7 раз, и прочее. Потом какие-то паузы по-разному. Это вот 404. Ну, я вот сейчас зашел на почту, 22 письма, это за несколько дней. Вот. То есть, с одной стороны, это важный момент, что идут письма. С другой стороны, конечно, не очень. Вот меня это, ну, радует не количество писем, а то, что трудно на письма отвечать. Просто не хватает физически ни времени на это, ни количества помощников, которые были бы квалифицированы, могли составлять письма, ответы, ну, с моей подачи даже, к примеру, там, канву написать или что-то перед тем, как сделать. Поэтому тут есть даже определенные обиды, я уж тут, прежде чем об итогах говорить, уж мы заговорили на эту тему, вот, позвонил мне Кривов Борис Вениаминович, и говорит, вот так вот и так, я 5 месяцев назад вам послал письмо и, значит, просил, там, ждал, прочее, вы ничего тут мне не сделали. Я помню, разговорился, говорю, скажите, что там, чего? Он сказал, говорю, так у вас отец, который был вожатым в годы войны, да, вожатым. Что такое вожатый в годы войны? Вожатый – это военная специальность с собаками служебными. И его отец как раз занимался чем? Что раненых с поля боя вывозил вот с помощью этих вот ездовых таких собак. Конечно, это интересно, и помню, что у нас такая передача-то была. Тут как-то так получилось, что его не сумели оповестить вот об этом деле. А письмо, конечно, я тут замотался, не выслал. Вот такого рода недовольство. И, конечно, я чувствую, что не все вот гневно могут выражаться, так сказать, дозвониться до меня или до чего-то такое. Но кто-то, наверное, недоволен, что я не отвечаю на некоторые просьбы. Особенно это касается вот тех писем, которые заведомо мы видим, просматриваю, значит, архивные материалы там и прочее, и ничего, кроме того, что уже известно, новых материалов нет. Это один момент. Вот я тут смотрю, письмо уже свежее. Я еще говорю, многие не мог прочитать, и некогда. А тут уж любопытство меня заняло. Почему? Потому что смотрю, написано от кого? Ант-7. Ант.7. То ли Анатолий, Антон ли Семенович или кто-то, и нету других ни фамилий, ничего. Думаю, ну, наверное, будут опять ругать. Вот. Открыл это письмо, уж любопытство заняло меня. И вот такого рода моменты, которые я вот сейчас, они перекликаются с тем, что только что вот я до этого говорил вам. Вот пишется, обращаюсь к вам вот с какой, можно сказать, больной просьбой. Это письмо от Ан-7. С моей просьбой о погибшем отце. Я Корчагина, Антонина Семеновна, то есть Ант-7 это Антонина Семеновна. Вот. Последняя дочь погибшего отца Иванова. А нас было в семье 8 человек. Из всех нас я осталась одна. но ничего об отце не знаю, так как раньше никто мне ничего не говорил. Да и все были заняты своей жизнью, работой. Мама все время болела, и меня забрали в 12 лет нянечкой в другой район, в деревню с 5-месячным ребенком, нянчиться. И вот меня прописали у себя эти хозяева, чтобы получить паспорт. А когда паспорт в 16 лет получила, я приехала к старшей сестре на Урал. И вот я так на Урале осталась. Ну, я хочу сказать радиослушателям, о чем тут речь, что такое паспорт. Из сельской местности невозможно было вырваться, если у тебя не было паспорта. А в сельской местности, в колхозах паспорта не давали. То есть это своеобразное советское крепостное право было многие десятилетия при советской власти. Это вот почему и про паспорт говорится. Вот она пишет дальше. «Я хочу знать о праотца, как он служил и воевал, и погиб 17 марта 43-го года. Был пулеметчик 166-й стрелковой дивизии, рядовой Иванов Семен Иванович, 1899 года рождения, уроженец Калининской области, Кунинского района». Вот это она пишет. Я понятно, что меня-то вот заинтересовало этим, пишет. «Я ничего понять не могу», она пишет. «Как человек был на войне почти 2 года с лишним, воевал, погиб, прислали маме похоронку, и все, человека нет, и никто данными не располагает. Я не знаю, куда еще можно обратиться, вот и решила к вам обратиться, так как я звонила в газету «Уральский рабочий», там посоветовали журналист обратиться ко мне, ну, к Зыкову, вот таким путем даже, ну, указывает там телефон. Я хочу сказать уж по этой части, что важно. Вот и к итогам года это подвязать можно, и вообще вот к этим судьбам, к обращениям. Насколько у нас вот это привычно все, многие вещи, которые вызывали бы большое удивление для иностранцев, ну, положим, контачу с немцами, контачу там с австрийцами и прочее. И когда вот такого рода разговор заходит, им это удивительно, как так? Что это такое? 70 лет с победы, а людям государство до сих пор не постаралось ответить, что произошло с защитниками Отечества. Именно произошло с теми защитниками, которые сохранили власть в руках у этих вот неблагодарных, так сказать, правителей в отношении памяти неблагодарных. 70 лет. И мы не удивляемся так, ну, как обычно, что там говорить, вот человека нет, никто не располагает. Эти в большинстве своем данные многие десятилетия хранились в секретном состоянии, без допуска. На каком основании? Где тут благородство? Где тут душевность людская? Где, так сказать, тут даже религиозный подход маломальский хотя бы в то время сохранили эти правители? Чтобы человечности не забыть, чтобы защитник этого Отечества не растоптать. Я тут в данном случае вспоминаю, давненько это читано, но суть-то такая. Когда закончилась война, многие стали подводить итоги. Это в данном случае наши союзники по войне. Великобритания, Соединенные Штаты Америки и прочее. Ну, в частности, вспоминаю такие данные. В Великобритании конец войны, май 45-го года, они обнаружили, что у них есть без вести пропавшие, ну, большое там число называется, взялись они за это дело, и к ноябрю 45-го года, что важно, буквально за несколько месяцев, 85% от тех солдатов и офицеров, которые числились без вести пропавшими, были выявлены данные. И в последующие времена еще там, значит, выявлялись. Но сразу же по живым, свежим следам 85% было выяснено. У нас же десятилетиями никто этим делом не занимался. Сделал свое дело солдатик, погиб где-то там чего-то. Дальше можно даже на них списать все промахи, сочинить, так сказать, подлейшие легенды по поводу без вести пропавших с таким дегтем, не то что там погиб безвестно в каких обстоятельствах, нет, именно без вести не известил и пропал. Вот в письмах там, вспоминаю, пишет внучка, пишет бабушка, говорит, была, возмущалась, как это пропал, ну, это может быть скотина пропасть, а тут вот про нашего, про ее вот мужа писали, что он пропал. Что это такое? И вот этот момент очень-очень задевает. Когда же мы немножко, вот, наше правительство, ну, правители верховные, могут извиниться перед народом за то, что предшествующее поколение правителей советского периода было столь неблагодарно победителям. И, кстати, давно бы пора к победителям причислить и погибших, не вернувшихся с войны. Их же ни единой наградой не наградили, большей частью своей. Вот такие дела. Очень даже странно, но вот так шло это дело. Ну а тут, если уж я заикнулся о письме вот Ант-7, но Антонины Семеновны, я тут нашел наградной лист на Иванова Семена Ивановича. Полагаю, что он наверняка поможет как-то разъяснить судьбу, вот что там было и где он служил. Значит, он был стрелок 525-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии 40-й армии. 166-я это дивизия или полк, что там, 166-я, это ведь стрелковая дивизия, когда ранен он был, вот положим, его из этой дивизии направляли в другую, и там уже обязательно другой номер был. Так что тут прицепляться к тому, что вот 166-я, и после ранения тоже 166-я, это крайне редко. Это не так все было. Но вот написано, что 1899 года рождения, из Кунинского райвенкомата, только в Великолукской области. Тут явно я проверил по справочнику почтовых индексов. И вот там пишется для сведения, что с 26 июля 1941 года по 23 августа 1944 года участвовал на фронтах Отечественной войны. За это время имеет 2 тяжелых ранения и легкое ранение. То есть вот эта вот тусовка из одной части в другую, она всегда там происходила. Тяжелое ранение 25 марта 1943 года, сквозное пулевое ранение грудной клетки с повреждением левого плечевой кости, вследствие чего имеет ограниченное движение в плечевом суставе. Второе ранение, тяжелое, 23 августа 1944. Вот тоже интересный момент, как это могло быть, что сведения представили одни, не очень там точные, что погиб. А здесь видно, что из этого же самого, ну, районы и прочее. Я посмотрел по данным-то, другого там Семена Ивановича-то нет, только вот этот. Ну и перелом нижней части левой голени, то есть инвалидность ему дали такую, что возвращаться к детям, где 8 или там 7 детей, это быть только лишней обузой. И некоторые фронтовики именно так, что чувствуя свою бесполезность и более того, как бы обузу, могли и не вернуться в свою семью. Я не говорю, чтобы это именно так вот коснулось ее отца. Исключать тоже нельзя. Других данных просто нет. А такого рода судьбы были. Потому что сильно государство не беспокоилось об излечении, об уходе, о материальной помощи. Ведь сколько, я вспоминаю, фронтовиков, которые были ранены, очень ограниченная трудоспособность, но они старались получить именно трудоспособную группу или быть не на инвалидности. Почему? Потому что на инвалидности мог только вымирать. Никакая-то там не помощь была для инвалидов, потому что там этих средств не хватало, бывало, даже на полбулки или на булку хлеба. Что ж там говорить? Имеется в виду не в день булка, а вообще на месяц только вот этих денег хватало. Там крайне мизерная была государственная помощь. Вот такого рода дело. хотел бы, уважаемые радиослушатели, конечно, сказать там коротко, буквально в телеграфном стиле, можно сказать. Я, конечно, не люблю вот это рапортовать, что там и как. Но, тем не менее, вот начнем с наших с вами выступлений. В эфире-то у нас было, если говорить про эфир, более 50 выступлений в этом году. И далее, значит, в журналах, газетах и на телевидении там было, ну, порядка 70 выходов. Я не все считал, но вот это зафиксированных таких. Собраний актива более 30 было. Это тогда, когда, ну, именно актива. Не могли собирать, положим, мы людей в районах там или в городе, потому что помещения стараются нам не выделять под эти дела. У нас хор существует, поиск. Он в этом году дал более 30 концертных выступлений. Ну и, конечно, массовые мероприятия, о которых мы неоднократно говорили, это 8 мая, вот, 1 мая. Это тоже там участвуют наши люди. 22 июня, День памяти и скорби. И в сентябре, когда окончалась Вторая мировая война. Все это делается у нас. И, кстати, надо сказать, что на всех этих мероприятиях, вот массовых мероприятиях, всегда присутствуют представители Русской Православной Церкви, что довольно-таки важно для нас. Вот. Такая поддержка, и она людьми нашими очень принимается тепло. Там, когда, положим, выступают и поминают павших воинов, литию делают на этих мероприятиях, это очень много значит. Конечно, наши выступления в учебных заведениях, там Хабаров Владимир Тимофеевич, я, хор «Поиск» наш тоже выступает перед детьми и в других коллективах учебных, вот. Деловые встречи, о них мы часто говорили, там и в правительстве, и в мэрии Екатеринбурга, в областной думе, значит, другие там встречи. Встречи и контакты с аналогичными организациями, которые связаны были бы там с детьми войны и партией пенсионеров, память сердца, эти тоже контакты были. Желаем, чтобы такого рода контакты восстанавливались, были более крепкими, чтобы единые задачи решать-то сообща. Ну и, конечно, возвращаясь опять с обращением-то радиослушателей и читателей, значит, тут много таких вот дел, о которых бы хотелось говорить, но все буквально не охватишь, поэтому я еще раз извиняюсь перед родственниками погибших воинов или те, которые обращаются, что далеко не на все мы можем отвечать. Вот волонтеров, к сожалению, нет, которые бы могли вот участвовать в помощи, в составлении переписки, значит, приемы, хотя у меня помощники-то есть, это и Новикова, Нелли Дмитриевна, там и есть там другие помощники, которые там участвуют в этих наших совместных делах, что и говорить. Но маловато, потому что слишком большой объем работы. Вот из Ирбитского района обратились родственники погибшего Мурзина Александра Георгиевича, 1918 года рождения, вот, что он был призван из Зайковского района, но это ныне Ирбитский район. У них вопросы, что, мол, много неточностей каких-то, и хотелось бы им выяснить. Записан как рядовой, а он был сержантом, почему рядовой, где воевал, какие войска, ну, вот я уже повторяю, то же самое, что, положим, вот предшествующая Антонина Семеновна Иванова пишет, что, мол, где какие-то судьбы, где-то какие-то данные, это чего? Тут то же самое интересное. Вот, говорит, вспомнили они, писали в письме, бабушка Ульяна Савельевна, его вдова, не доверяла извещению о гибели, считала, что тут что-то вот не так. Я решил посмотреть, и можно сказать, что вот эта ниточка судьбой Мурзина Александра Георгиевича привела к большому-большому, так сказать, клубку проблем. большой, точнее сказать, острейшей проблеме. Я вышел на сержанта Мурзина Александра Георгиевича, и он там значится рядовым. И среди родственников записана там Ульяна Савельевна из той же деревни Худякова. То есть речь о нем, о том, кого там ищут. Запись убит 7 июня 44 года при выполнении боевой задачи в разведке. Ну, как благородно звучит и прочее. Вот. Значит, служил разведке, понятно. Похоронен в Парголове, в районе Ленинградской области. Ленинградской области. Но меня заинтересовало, что войсковая эта часть, где он служил, это 29-я армейская штрафная рота. Ну, тут у меня центральный архив есть, данные, какой фонд, какая опись. 29-я штрафная рота, 29-я армейская. То есть армия имела такие роты. В списке безвозвратных потерь, вот в одном из списков, ну, который в данном случае Мурзин записан, записано, он числится там 129-м. Это только погибших. Рота. Рота три взвода. В взводе 31-32 человека. Представьте себе, радиослушатели, о каких потерях идет речь. И за ним еще, и вот в этом списочке, за небольшой период, последний 145-й записан. И только по одной роте. Мне показалось это довольно-таки странно, как это такое могло быть, чтобы такие вот были жуткие потери по одному только небольшому подразделению. Ну и я, конечно, посмотрел данные. Это страшно. Вот взять 145 человек, погибло только там вот в одной этой роте. А так, судьбы какие там задеты. Это очень страшное дело. Значит, я смотрю, штрафники. Первым записан Иванов Михаил Александрович, сержант, 15-го года рождения. Самоубийство. Это в этой штрафной роте. 20 ноября 42-го года. Проверил, наград никаких нет. Куница Николай Петрович, 23-го года. Убит при попытке к бегству в 42-м году. То есть еще и 20-то лет нету, а уже вот такого рода. Как он попал в эту штрафную роту, значит, какое-то там было событие маломальское, которое... А там ведь зачисляли, буквально не так ответил или что, ты уже мог попасть в штрафную роту. Или не вовремя встал в строй. Ну, в общем, масса таких вещей. Бондаренко Николай Иванович расстрелян за дезертирство. Это порядковый номер я читаю. Не выбираю, а просто вот в этом списке. Первый, второй, третий. Четвертый, значит, рядовой Задверных Александр, 21-го года. Самоубийство, 16 декабря 42-го года. 31 декабря 42-го года. Крылов Иван Владимирович, он был младшим сержантом в этом самом штрафном подразделении. Сам не был штрафником, он просто командир, как правило, не был штрафником над этими. Он закончил жизнь самоубийством. В канун Нового года, 31 декабря. Иванов Василий Иванович, 14-го года, убит при попытке к бегству 3 января 43-го года. Вот такие новогодние события в армейские я вам читаю. Долгих Михаил Георгиевич, в 19 лет, расстрелян за дезертирство, 4 января. Синегубов Александр Павлович, 7 по счету, расстрелян за невыполнение приказа. Причем не пишется, что по постановлению военного трибунала. Просто так вот командованием, ретивым каким-нибудь командиром, вот так вот, какой приказ мог быть не выполнен? А вот так вот с дуру, без подготовки, без всякого какого-то обоснования, иди на верную смерть. Даже эти вещи, там пишется, что вот у Синегубова дочь, вот такие новости. Ну, тут еще положим, Мазаев, 10-й Макар Ильич, 1907 года, уже в возрасте по армейским понятиям, скоропостижно умер. Ну, дата тут я установил, 7 января 43-го года. Вот такие, скоропостижно умер. Значит, уже больного приняли и измотали человека так, что он вот там и свою кончину нашел. Убит при попытке к бегству, срошен, и масса-масса таких вот. Расстрелян за членовредительство. Ну, такие вещи были, естественно. Это уже тоже январь 43-го года. Убит при попытке перехода на сторону противника. Это Чугиевский. Кто там считал, откуда определили, что на ту сторону пошел? И что так невыносимо, так сказать, славная армия, что человек вынужден был куда-то вот переходить? Нет, это просто такие вот даже были очернения. Никто ведь их не перепроверял. Расстрелян за уход с поста и невыполнение приказа. То есть, вот так вот я смотрю, это у нас кто из Ленинграда, Алексеев. Господи, это жутчайшее дело. Это вот каждый практически месяц, несколько там человек, вот так вот они были, 13-го взять, сегодняшние дни, так сказать, января, расстрелян за трусость и отказ от выполнения приказа. Копылов тоже в этот же день за вот это вот, за невыполнение приказа. Вот какая атмосфера была там. Вот, положим, взять Шафоростов Андрей. Он из Березовского, нашего районный центр Березовский, Свердловской области. Вот. Убит при выполнении боевого задания. То есть он там воевал, значит, вот, вот такие сзади больше стреляли, чем спереди немцы, даже я бы так образно сказал. И вот он был, слава богу, причина такая людская, по-нормальному. Но наград нет. И многие из них практически никто ничем не награжден. И, наконец-то, попадается там, в этой среде, в 44-м году, 3 июля, был убит в этой самой штрафной роте Крючков Петр Фанасьевич, капитан. Он командир этой роты. Я посмотрел, а тут как, награды есть или нет? Есть награды. Медаль за отвагу, вот, когда еще старшим лейтенантом был, командиром роты 98-го стрелкового полка. Потом его капитана дали и направили вот в это строевое. И тут, значит, он, что, был инициативный товарищ и обучал снайперам, и сам был прекрасным снайпером. И поэтому я не исключаю, что вот эти надписи, что за попытку в бегство, за попытку перейти на ту сторону, приложил руку и вот такого рода офицер, который тут вот записан. Тут мне попалась одна ситуация такая довольно интересная, фамилию зачитывать не буду, но вот отвага, медаль за отвагу, представляете, хорошее название за отвагу, значит, Иван Афанасьевич, только имя, значит, он красноармеец особого дела НКВД, именно 166-й стрелковой дивизии, о которой я вот тут пишу, это наградной лист. Находясь во взводе особого отдела НКВД с первых дней сформирования дивизии, будучи беспредельно преданным социалистической родине, отдает всю свою силу и энергию решительной борьбе за очищение дивизии от контрреволюционного элемента. В период майских боев дивизии с немецкими оккупантами все время находился в патрулировании на передовой линии, вылавливая трусов и дезертиров. С полным сознанием необходимости решительной борьбы с контрреволюцией, систематически принимает участие в приведении приговоров в исполнение над врагами социалистической родины, то есть непосредственно расстреливал. Вот это отвага. И, конечно, что удивительно в этом деле, когда, вот, положим, попадались молодые ребята и прочее, еще не обстрелянные толком, взять... Уж извините, я возьму опыт нашего противника. Много этим делом занимаюсь, но у них у самих-то было такое. Каждый человек не из железа. Каждый человек, попадающий на фронт, должен пройти вот этот период приобщения к фронтовой атмосфере, к стрельбе, вот к этому возможности погибнуть, вот самоубийства, о которых я говорил, конечно, они не только связаны с тем, что невыносимая атмосфера была, но в том числе и с этим. Вот я натолкнулся, положим, на то, что покончил жизнь самоубийством 1 января 43-го года, все это новогодие, так сказать, Берсенев Леонид, исполняющий обязанности завделопроизводством управления 92-й дивизии. В 27 лет самому наложить на себя руки, странное это дело. Но у меня такая вот мелькнула мысль, что из-за конфликта, возможно, с начальством, потом нет. Потому что дальше натолкнулся на то, что Берсенева Валентина, писарь этой же части, была убита 1 января 43-го года, в этот же день. И я понял, что это вот любовь, она тут, любовь и война могут сосуществовать вместе. И вот ее муж Берсенев, он не мог вынести вот такого дела и решил с собой покончить вот под тяжелую руку. Это другие вещи, тут нельзя все в одну кучу-то сбивать. Но тем не менее, вот такие дела. Еще письмо по поводу судьбы Терентьева Фадея Андреевича, тоже из этого самого Ирбитского района. Тоже спрашивает, что там произошло и как бы тут уточнить. Самое удивительное было в этом плане, что Терентьев попал из мест заключения в лагерь. Что это такое? Вот я уточнил это дело. Он был в городе Сталина. И оттуда группа офицеров, которых направили в этот специальный лагерь НКВД, 240-й номер этого лагеря, и направили группу офицеров, которые осуждены за всякие вот малые прегрешения, потому что если там что-то покрупнее, так сразу высшая мера наказания – расстрел. А тут вот такое. Значит, и 25-го в отдельную штурмовую стрелковую бригаду направили этих, так сказать, бывших офицеров. И в частности он был лейтенантом. Тут попал вот в такую вот ситуацию. Что там и как? Я приводить фамилии не буду, там их много. И что интересно, вот завершая вот то, что я говорил про судьбу предшествующую, там 145 человек попало, так сказать, это дело. Из них 23 были убиты своими, расстреляны, значит, вот это 23, то есть процента 17, это 16% от этих, то есть какое-то невольное пособничество немцам при уничтожении своей, наших же солдат. Это явно какие-то такие вот невзвешенные вещи, говорю, когда в других армиях такого практически не было, такого беспощадного отношения к своим. И поправки-то особой нет. Но вот Терентьев, он прибыл, значит, вот из лагеря НКВД и вместе с другими попал вот этот самый штурмовой отряд. Уже не штрафной называется, а штурмовой. То есть штурмовать без особой подготовки. И что интересно, январские дни, 14 января, 70 лет назад, 45-го года, он погиб. Но вместе с ними в этот же день, 14 января 45-го года, из этой части погибло 60 офицеров. Все вот в этом штрафном, так сказать, штурмовом отряде. Что это за подлость? Что это за пролетарская издевка над офицерским составом? За небольшие прегрешения вот так вот безжалостно бросать, где явно безвыходное положение было. Я вот посмотрел, там 161 человек в списке, в том числе вот этот Терентьев. Из них вот 60 только в один день. Представляете, какая была атмосфера в этом плане. Какая тут страшная картина. Значит, хотелось бы что ответить, положим, от новогодия и прочее. Вот пришло мне на наше обращение, составляемые брошюры такие, воспоминания, при содействии при этом деле вместе с редактором этих дел и составителем Борисом Вайсбергом. И вот одна из этих книжек таких воспоминаний пришла. Тут очень многое заслуживает того, чтобы зачитать, но я приведу коротко сведения, так сказать, показать, что, как это все было. Ну, к примеру, вот он пишет, что он сам 35-го года, воспоминая его, и он помнит, так сказать, военные годы. И говорит, помню, но Новый год нам в школе дали подарочки, кулечки от Деда Мороза. В них были печененки, намазанные медом. Пока я жив, пишет он, я буду помнить этот подарок. Это я читаю Ивана Попова воспоминания, рассказы о детстве. Как уж это были вкусны эти прянички. Как умудрилась директор школы Анна Николаевна Захарова достать для нас это лакомство, я не понимаю. Ну и там пишет, что 41-й год. Да, не забыть тот страшный 41-й год, когда началась война. Кто заставлял большую черную собаку протяжно выть напротив тех ворот, откуда хозяин уходил на войну? Вой стоял, когда забирали, говорит, моего отца, не только нашим, а в многих-многих дворов. Почему так собака себя вела? И вот, говорит, машины отправляли, машина уехала, а деревня замерла, словно опустилась во мрак. Лампы не зажигали, в каждой семье говорили о своем горе, а горе было общее, из семьи уходил кормилец, и еще не все понимали, какие беды ждут впереди. Я вот смотрю, далее такое воспоминание, что его старшая сестра Мария, очень скромная такая, можно сказать, забитая. Вот она говорит, по окончании работы, когда их там на картофелехранилище направили, она за пазуху там сунула с десяточек картошинок. Ну, понятно, обыскали, нашли, и ее решили дать под суд, как в то время было. Вся в слезах, семья, Марию посадят в тюрьму. И так случилось, что в тот же день пришло письмо от отца, в котором он сообщал, что наши войска перешли границу Германии. Мама вся в слезах побежала в контору и стала упрашивать уполномоченного по такому случаю отпустить дочь. Ну вот, значит, отпустили, заставили там копать большую яму, какую-то там основную работу. И дальше он пишет свое воспоминание о встрече с заключенными женщинами. Как-то мама взяла меня с собой в Кослето Челябинской области по какому-то делу. Вот мы идем. Недалеко от Кослей стоял заводик, огороженный колючей проволокой. Прошли этот заводик, вошли в Косли и остолбенели. Навстречу нам гнали большую колонну заключенных женщин. Конвоировали колонну солдаты с автоматами и собаками. Женщины шли по 5 человек в ряд, шли молча, лишь постукивали деревянные колодки на их ногах. Мы с мамой прижали их к забору и стояли так, пока не прошла вся колонна, человек 200. Конвойные орали заключенным «Не разговаривать!» и кричали прохожим «В сторону! В сторону!» Потом снова заключенным «Шаг вправо, шаг влево, считается побегом, открывая огонь без предупреждения!» Когда эта серая масса людей прошла, я увидел слезы на глазах у мамы. Она говорит, если бы мы Марию не вызволили, не уговорили бы власть, она была бы среди вот этих женщин. И дальше, конечно, тоже вот такого рода пишется еще воспоминания. Мама рассказала, как однажды к нам в совхоз устроилась дояркой Попова Анна Степановна. Имя, отчество, фамилия-то у нее точно были такие же, как у мамы. Шла дойка в поле. Вдруг видят, подъезжает машина, из нее выходит мужчина и спрашивает у бригадира, у вас есть Анна Степановна Попова? Есть, отвечает бригадир, у нас таких даже две. Давай сюда обоих. Первой зашла мать, мужчина вынул фотографию, сравнил и сказал, не она. Потом зашла вторая, Анна Степановна Попова. Мужчина посмотрел на фото, на нее, и как набросился на нее, стал ее стегать плетью. Она упала, он топтал ее ногами, потом погнал впереди себя в Косли, словно скотину. Оказывается, эта женщина сбежала с Карабашского завода. Мама вспоминала, как после этой сцены у всех дрожали руки, не могли доить коров, еле успокоились. Вот так расправлялись с теми, кто бежал с завода. Такая судьба ожидала и нашу Галину, если бы ее тогда поймали, но там еще предшествующая была история. Вот. На людей в те годы нагнали такого страху, что все были послушны, словно механизмы. Пришел на работу, повесил бирку, не повесил бирку, опоздание, суд по статье 6.25. Что такое в народе 6.25? 6 – это 6 месяцев, вычитание из зарплаты 25%. За отказ – за решетку, там работа – за паек. Если норму выполнишь, не выполнишь, того меньше. Такая была жизнь. Вот такое кратенькое воспоминание, что не только на фронте было вот это вот страх и, ну, чрезмерная, на мой взгляд, такая вот бесчеловечность, жестокость какая-то, но и в тылу. В целом весь народ еще до сих пор не отошел от этого периода.
Алексей Александрович, давайте назовем ваш адрес для писем на следующих встреч.
Да. Уважаемые радиослушатели, вот такое вот у нас новогоднее воспоминание и такие примеры из прошлых 70-летней давности новогодий. Пишите, пожалуйста. По возможности мы будем стараться, ну, сообщать по радио, там, газетных моих выступлениях, что там и как. Адрес. Почтовый индекс 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новых встреч.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.